Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, зачем нужно знать контекст апостольских посланий? Ну вот, все время сталкиваешься с тем, что читаешь отрывок, который там, предположим, на определенную службу читается в храме, и иногда спотыкаешься на какую-то фразу, иногда спотыкаешься на какую-то мысль, иногда вообще вот все слова отдельно понятны, а о чем непонятно совсем.
Ну так, по-моему, вы ответили прекрасно на свой же вопрос. Если не понимать контекста, то сами послания, особенно послания апостола Павла, в этом он, конечно, безусловно, держит пальму первенства, они становятся абсолютно неудобно воспринимаемыми нашим слухом. Все равно любое чтение – это всегда своего рода некое декодирование. Это декодирование происходит не с чистого листа. Мы слышим знакомые слова, мы слышим предложения, в которых плюс-минус, ну, что-то понятно. Но наше сознание, оно помогает, в кавычках, нам все это разложить так по полочкам, как нам это удобно, как нам это привычно. И если бы автор посмотрел, во что это превращается, он, конечно, схватился бы за голову и был бы в ужасе, потому что он совершенно не об этом хотел сказать, и тем более не то, что мы услышали. Вот если мы возьмем, например, второе послание к Коринфянам апостола Павла, где он не называет главного героя, в кавычках, своего предыдущего послания. И вот он обращается к общине с таким размышлением, что вот вы меня спрашиваете, как нам с ним быть. Вот мы его осудили, мы выгнали его из общины, но вот он тут ходит, бродит, кается, и мы сами не знаем, что нам с ним, как нам с ним поступить. Если мы не знаем, о ком именно идет речь, о каком преступлении, то дальнейший смысл, он полностью исчезает. И вот эта глубина самого послания, она нивелируется. Потому что ведь речь идет о таком преступлении, которое по ветхозаветным законам, по заповедям каралось смертью, каралось побиениями камнями. То есть вот представьте себе, люди, в системе координат которых совершен однозначно доказанный грех, за который полагается смерть, став христианами, они удаляют этого человека от общения, они делают его условно, так скажем, изгоем, но при этом он же все равно находится вот поблизости, они его видят, они с ним где-то там пересекаются, и, естественно, у них уже начинает появляться какая-то жалость к нему. Они видят, что человек раскаялся, видят, что он как бы переосмыслил свою жизнь, что у него какой-то идет процесс. И, с другой стороны, понимают, что над ними уже не давлеет вот это иго Ветхого Завета, законно. И тут дальше апостол, он предлагает, ну, на мой взгляд, совершенно революционную модель поведения. То есть это, знаете, примерно как когда дети начинают там терзать, уже будучи подростками своих родителей, вот так сделать или так сделать. А родители им говорят: а ты-то сам как хочешь, а твое мнение какое, а что ты, на что ты сам готов? И вот для ребенка это вдруг такой, знаете, разворот. Слушайте, а что я могу, да? А что я могу вот на самом деле не послушаться, как вы мне скажете, а какое-то свое мнение внести, и оно будет услышано, оно будет иметь какое-то, ну, реальное значение, у него будут последствия. То есть это какой-то такой скачок взрослости. Вот апостол в своем послании производит именно этот скачок взрослости. Он им говорит буквально так, что если вы его примете, то и я его приму. Но если вы его не примете, то и я его не приму. То есть, понимаете, это совершенно какое-то, ну, вот, другая модель отношения, другая модель оценки. То есть одно дело, когда у нас есть некий внешний критерий, на который мы постоянно опираемся, а другое дело, когда нам самим предлагается стать этим критерием. Если вы его готовы простить, я его тоже прощаю. Так вот эти вот вещи глубочайшие, тонкие, которые, ну, как-то, не знаю, совершенно по-другому там настраивают даже наши отношения уже вот в наших современных реалиях, они не будут считываться, если мы не понимаем контекста. Если мы хотя бы, ну, на самом таком, не знаю, поверхностном уровне не понимаем, к кому были эти адресованы послания, каковы были обстоятельства этих посланий. Даже если мы не входим в область, собственно, экзегезы тех или иных моментов. А тот, кто погружается в экзегезу, увидит еще больше, ну, каких-то оттенков, более интересно все это будет выглядеть. Тем более, надо, конечно, сразу что еще сказать, что мы ведь все равно, опять-таки, нанизываем на эти слова наши привычные, как бы, облака смыслов, которые, конечно, тогда были другими.
А вот если с другой стороны еще на это посмотреть, мы говорим о посланиях апостольских, это были письма. То есть апостол Павел пишет письмо в Коринфскую общину. Апостол Петр, апостол Иаков пишут какие-то тексты, обращенные к конкретным людям. А что происходит сегодня, спустя 2000 лет? На полках книжных магазинов православной книги стоят сборники богословия апостола Павла. При том, что это важнейшие и интереснейшие книги, и мы говорим, вот что апостол Павел говорил о вере, что апостол Павел говорил о человеке, о теле человека. Подразумеваю, что там какая-то система мысли. Вот мы сейчас поймем, что вот по апостолу Павлу вера – это про это. А на самом деле, ну не то, что на самом деле, здесь нет такого противопоставления, но письмо вообще-то не предполагает системности. Он просто написал то, что думал. Он не писал учебник по богословию. И тогда как-то надо по-другому к этому тексту немножко отнестись. Что вы об этом думаете?
Да, Константин, ну, очень такой прям глубокий подход, потому что действительно здесь как никогда выходит на первое место понятие права интерпретировать. Никакое письмо, оно не является четко изложенной богословской системой. И мы можем встретить, и в Евангелии это встречаем, и в несогласии апостолов в каких-то моментах друг с другом, даже противоречии друг с другом, пусть они и не касаются каких-то, ну, ключевых моментов, но все равно они есть. То же самое и в богословии апостола Павла. Но все равно любое про изведение человека, будет ли это картина, будет ли это там текст, будет ли это музыка, речь, оно является вынесением какого-то содержания изнутри наружу. И любой богослов, любой истолкователь, он, конечно, не просто пытается механически выстроить связи между теми или иными утверждениями, вот такое, собственно, ну, я бы сказал, формальное схоластическое богословие. Он пытается заглянуть внутрь, и в этом заключается вся сложность, что надо вот через эту маленькую узенькую дырочку, которую оставил апостол в виде своего текста, вот туда, знаете, так вот ее расковырять вот глубже, глубже, глубже и понять, почему этой дырочки именно такая форма, хотя могла быть совершенно другой. И дальше уже начинается, конечно, область наших догадок, гипотез, предположений, филологический анализ, то есть все то, что собирает текст для интерпретации в каком-то новом качестве. Мы его перечитываем уже по-другому. Вот. Но эта сторона более такая научно-исследовательская. А есть сторона еще, конечно, я бы сказал, ее такая таинственная, таинственная сторона. Это уже вера. Эта сторона опирается на то, что у церкви есть убежденность в том, что тот же самый Дух Святой, который был источником вдохновения апостолов во время написания их посланий, тот же самый Дух пребывает и в нас, нынешних христианах. И если между нами есть определенная сонастроенность этому Духу, то сам Дух откроет нам, как правильно понимать, истолковывать те или иные послания, тексты Священного Писания, Евангелия, потому что Бог один и тот же вчера, ныне и вовеки. И действие Его Духа, оно никуда не исчезает. Если Духа нет в церкви, то это не церковь. Если христиане не в состоянии транслировать, принимать и понимать свое нахождение в Духе, это не христиане. Об этом не я говорил, не я говорю, апостол Павел говорил, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Проверяйте, испытывайте себя, в вере ли вы ходите. То есть это понимание тональности и выпадение из этой тональности Духа для первого христианского общения, да и для всех остальных поколений христиан, оно было совершенно очевидным. Да и мы сегодня тоже можем сказать, это, конечно, уже не имеет прямого отношение к, собственно, христианскому пониманию действия Святого Духа. Но мы тоже видим человека, что ты сегодня не в духе. Это же на самом деле такая своего рода секулярное отражение того же самого. Понимаешь, что один человек, он движим в духе, он говорит в духе, а другой, он от себя. Да? Он как бы вот себя проецирует, какие-то свои представления, но он не сонастроен. Или мы говорим, расстроенный человек, как расстроенная скрипка. Но вы не сможете сыграть на расстроенной скрипке. Хотя, конечно, бывает всякое. Да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Вот возвращаясь к той мысли, которую высказал Костя, то, что все-таки это письма, то есть это памятник такого живого общения. Но помимо этого, ведь они написаны в очень большом временном каком-то периоде. И, если мы, изучая в школе там классическую литературу, говорим, что вот это произведение раннего Толстого, а вот это уже произведение зрелого Толстого, а это вот произведение Толстого в его преклонном возрасте. То есть мы прослеживаем динамику развития автора. Но ведь апостол Павел тот же, он на протяжении написания всех своих этих писем, он тоже меняется. Но мы же этого не чувствуем. То есть мы воспринимаем его тексты как некую статику, как мы воспринимаем корпус текстов евангельских там, или ветхозаветных. То есть мы не ощущаем, нужно ли нам специально, вот как в школе мы учим историю по периодам, нужно нам специально изучать историю первого вот апостольского века?
Я думаю, что если мы во что-то упираемся и понимаем, что вот в данном тексте для нас существует сейчас какое-то есть препятствие, через которое мы не можем переступить, и нам надо разобраться, то думаю, что да, надо. Если мы говорим о том, что текст Священного Писания, будет ли это апостольские послания или Евангелие, это живое Слово Божие, обращенное к нам здесь и сейчас, то особой нужды в этом, в общем-то, не будет. Знаете, сейчас при многих храмах начинают образовываться такие евангельские группы, группы евангельского чтения. Это вот феномен буквально последних нескольких лет. Почему? Это очень радует. Почему? Потому что это не столько группы, в которых профессиональные истолковники, опираясь там, на те или иные авторитетные мнения святых отцов там, или богословов, они вот просто рассказывают, а это все-таки группы, малые группы, в которых учатся слышать, насколько отзывается текст Писания в верующем сердце. То есть это все-таки определенные духовные делания. Это своего рода опыт, который требует условий, к которому невозможно подходить только с позиции такой рационализации. Вот это большая проблема, если мы смотрим на Писание только лишь как на материал для работы нашего разума. Можно бесконечно заниматься эквилибристикой, цитатами святых отцов по тем или иным вопросам. Можно их даже превращать в дубинку и охаживать своих, этих, так скажем, сопротивников, тех, у кого другое мнение по тому или иному вопросу. Это все мы проходили, и история церкви это все знает, и современные богословские или псевдобогословские баталии этому свидетельствуют. Но есть принципиально другой подход. Есть живой Бог. Есть живой человек. И между ними двумя есть пространство Писания. Писание не как литературного памятника, изучение которого предполагает знание подробного контекста, авторства, всех дискуссий, которые ведутся вот о том, что вы сказали, как изменялись взгляды автора на тот или иной вопрос, в связи с чем была обусловлена та или иная позиция и так далее. Описание как пространство живого свидетельства Бога, вот можно даже так сказать, своего рода некие загадки, которые не всегда открываются скальпелем нашего разума. Ящичек может просто открываться, без всякого ключика, просто прикосновением веры и любви. И вот это делание по научению друг друга, считыванию смыслов Священного Писания, как они аукаются, как они отражаются в человеческом сердце, конечно, проходит очень непросто. У нас, к сожалению, вот с этим и мне пришлось столкнуться, и по свидетельству других организаторов подобных чтений, у нас катастрофически не хватает культуры уважительного отношения к мнению другого. У нас всякий хочет себя вот сразу показать. А я считаю, что это неправильно. Вот мое видение, оно самое правильное. Я вам докажу, почему только мое видение является правильным. А как только я это произнес, я моментально выпадаю из этого потока вот такого, знаете, как бы тонкой сонастроенности людей друг с другом. Когда между людьми образуется атмосфера абсолютного доверия, полного приятия друг друга. Когда люди могут позволить себе роскошь быть сами собой, плакать, если их что-то задело, и вот какое-то слово Писания, оно настолько глубоко проникло, что вот просто какую-то душевную гниль всем выносит на поверхность и освобождает. И человек не стесняется этого, что он там как ребенок может рыдать, потому что он что-то у себя видел. Вот вдруг какой-то оттенок, он настолько оказался созвучным давней боли его сердца, что его пробило. Или там он может рассмеяться, не боясь, что скажут, да ты что, тут над Священным Писанием, мы читаем Священное Писание, мы такие все должны быть параллельно перпендикулярными, вдруг какие-то тут смешки. То есть это очень живой организм, вот это та самая сонастроенность людей друг с другом, которая, ну, в общем-то, которая является основой, базисом литургии. Понимаете, вот я понимаю, что немножко сейчас в сторону вообще ухожу, но ведь не просто так литургия, собственно, анафора и приложение святых даров, это все предваряется чтениями Священного Писания. Вот это как бы начальная, как первая часть литургии, да, литургия оглашенных. Ведь там все завязано на чтении Писания. Сегодня у нас это не предполагает живого участия самих мирян. Они здесь выступают только исключительно в качестве безгласного, безмолвного и не имеющего никакой возможности участвовать потребителя. Им сказали, они услышали, точка, все. А дальше никого не интересует, что он услышал, как это услышалось, что аукнулось. Так вот эти вот евангельские чтения, чем они сильны? Они становятся своего рода таким, знаете, предуготовлением к литургии. Особенно, когда читаются тексты, которые на следующий день там, или через несколько дней они слышат уже в храме, потому что у них уже сердце, у них уже как бы произошло такое совместное размягчение вот этого, на нашего внутреннего мира к подготовке того, что будет, что там произойдет. Они уже как бы, как знаете, такая земля вот теплая, влажная, вот она ожидает, когда в нее бросят семечко, и оно момент быстро, очень быстро начинает в нем прорастать. И вот эта предлитургия в виде подобных евангельских чтений, на мой взгляд, она совершенно по-иному собирает общину, она совершенно иначе выстраивает отношения между людьми, потому что они уже превратились в какое-то единство, у них уже появилась эта общность, причем не потому, что они вместе пошли делать какое-то доброе дело, там, помогать обездоленным или там многодетным, или там, не знаю, субботнику это делать, а у них внутреннее единство. Они стали дорожить друг другом, они увидели друг друга совершенно в каком-то новом качестве, вот той самой беззащитности, той уязвимости, той открытости, той откровенности, которую, ну, для внешнего человека никто не сможет позволить. Он не сможет открыться, если не будет абсолютно любить и абсолютно доверять тем, с кем вот в данный момент оказался собранным вместе. И вот в таком положении вопрос о необходимости и важности изучения контекста и всего прочего, конечно, он отходит на второй план. Потому что здесь действует Дух Божий. Здесь действует вот эта сама сонастроенность людей, когда они могут просто даже ни о чем не говорить, просто молчать и понимать, что вот, вот это движение, вот это действие Духа, оно их как бы очищает, оно им помогает проникнуть в какие-то очень тонкие, глубокие переживания. Можно сказать, отчасти это какое-то, да, это духовная практика, это духовное делание. Это не формальное изучение Писания. Вы знаете, в свое время, я помню, меня потрясла фраза, по-моему, это был митрополит Антоний Храповицкий. Он рассказывал, как, будучи назначен преподавателем Нового Завета в Духовной Академии, он решил прекратить молитвенное чтение Священного Писания, поскольку и так Священное Писание стало для него ежедневным предметом его изучения. То есть он не стал использовать, не стал внутри своего келейного правила читать отрывок там, из Нового Ветхого Завета, там, апостольское послание Евангелия, вот, поскольку все равно это был, не мог не читать в рамках подготовки к преподаванию. И он пишет, что опыт был крайне негативный. Он понял, что если вот нет чтения Писания как такого момента предстояния, вот есть ты, есть Бог, и никаких больше толкований нет. Есть прямой контакт между тобой и Богом через строки Священного Писания, через вот эту вот открытость действию Божию, то все истолкование в плане преподавания превращается в очень такую безжизненную, пустую и, в общем-то, не цепляющую других схоластику.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».